В Москве 9 утра.
Новости.
В студии Павел Панаев. Здравствуйте. Более 4000 человек остаются без света во Владивостоке спустя 9 дней после циклона. Всего в Приморье без электричества сидят более 6000 жителей 5 муниципалитетов. Теплоснабжение при этом восстановлено в полном объеме. Людям также выдали более 5000 газовых плит, более 36 тысяч баллонов к ним и почти 37 тысяч литров питьевой воды. Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвал энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня. Ведутся восстановительные работы. Глава Минвосток развития Алексей Чекунков заявил, что министерство и власти Приморья сформировали заявку в правительство России на мат-помощь после циклона в Приморье на 640 миллионов рублей. Кроме того, он назвал беспрецедентным обледенение такого высокого вантового моста, как на остров Русский. Как выразился министр, вручную нужно очистить парочку эйфелевых башен. По его словам, выводы пока делать рано, но на первый взгляд это проблема инфраструктурного обеспечения острова Русский. Мост закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Предположительно, работа по его очистке займут от 6 до 10 дней. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк. Более 100 домов остались без отопления из-за аварии в Новосибирске. В их числе 42 многоквартирных здания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сибирского генерирующего предприятия. Восстановительные работы должны завершиться к вечеру. Сегодня в Новосибирске температура воздуха составляет около минус 10. Ведомства разрабатывают законопроект, согласно которому опасные производственные объекты могут быть исключены из госреестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда окружающей среде. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания Владимира Путина по вопросу ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Усолья-Сибирского в Иркутской области. Документ также запрещает разделять предприятия на отдельные здания или сооружения до ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате их деятельности. Предполагается, что запрет будет действовать и в случае банкротств. Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности Усолье Химпром стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирске, где проживают более 76 тысяч человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения. Росприроднадзор предварительно оценил экологический вред от его производства в 1 миллиард рублей. Осенью 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. В Якутии изъято более 330 литров антисептика, после употребления которого умерли люди. Об этом сообщили в республиканском МВД. А ранее после распития антисептика скончались 8 человек в Татинском и Алданском районах. В Роспотребнадзоре сообщили, что жидкость содержала 69% метанола. Ее выпускал индивидуальный предприниматель Свердловской области. Производство остановлено, возбуждено уголовное дело. Режим черного неба первой степени опасности объявлен в Красноярске до понедельника. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с начала года. В городе в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся соответствующий режим. Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Между тем, Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», которая, как заявляется, должна существенно улучшить качество воздуха в городе. В России предложили использовать квадрокоптеры при сдаче на права. Речь идет о беспилотных автомобилях с сенсорными педалями, рассказал РИА Новостям заместитель начальника ГИБДД МВД России Николай Шиюхин. По его словам, система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов. При этом речь о полном отсутствии человека-экзаменатора в машине пока не идет. Швейцария не будет закрывать горнолыжные курорты из-за COVID-19. Власти страны решили не брать пример со своих европейских соседей. Об этом сообщил глава Федерального департамента по внутренним делам и здравоохранению Ален Берсе. По его словам, в Швейцарии ситуация с коронавирусом не такая сложная, как в других странах. Поэтому кататься на лыжах можно при соблюдении строгих мер. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о намерении добиться закрытия горнолыжных курортов до 10 января 2021 года. Она попросила граждан набраться терпение. Французские власти кататься на лыжах разрешили, но только 24 и 31 декабря. При этом подъемники и спуски на горнолыжных курортах работать не будут. До конца ноября москвичей ждет облачная погода с разными видами осадков и отсутствие солнца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Я бы назвал погоду скучной», цитирует ТАСС синоптика. При этом он отметил, что температурный фон в ближайшие дни будет однородным, около 0 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы. В ближайшие выходные будет 0 плюс 2. В понедельник столбики термометров могут повыситься до плюс 4. Во вторник и среду температура составит от минус 3 до плюс 2. Официальные курсы валют: доллар 75 рублей 45 копеек, евро 90 рублей 2 копейки. Больше новостей, радиоэфиров и подкастов на платформе «Смотрим», доступны на сайтах смотрим.ру и смотрим.рф.
Погода.
По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня мокрый снег, днем плюс 1-3. В Москве в пятницу также снег и до плюс 2 градусов. В данный момент в российской столице 2 градуса выше 0, влажность воздуха 83%. Атмосферное давление ниже нормы и составляет 743 миллиметра ртутного столба.
Вести ФМ. Первое о главном. Мир, измученный войной, ищет себя в обычной жизни. Каждый день победного 45-го. По будням. На радио Вести ФМ. Подберите. Взвесьте. Сразите. Программа «Пятый аргумент» с Владимиром Авериным. Тот самый случай, когда нужно сесть всем вместе и поговорить. Обсуждаем с экспертами все, что волнует. Они высказывают мнение, приводят доводы. Но последнее слово всегда за вами. «Пятый аргумент» – веский, неоспоримый, решающий. Каждый понедельник – после 18 часов на радио Вести ФМ. Реклама. Представляем новый Land Rover Defender. Самый прочный, самый выносливый Land Rover в истории. Его алюминиевый кузов прочнее и жестче рамного. Пневмоподвеска и полный привод позволяют покорять 90-сантиметровые броды и склоны до 45 градусов. А новейшие технологии представляют новый уровень безопасности, коммуникаций и комфорта. И в городе, и на экстремальном маршруте. Новый Land Rover Defender. Уже в России. Узнайте больше на landrover.ru.
Мы заслужили ваше доверие своим отношением к сервису. В благодарность за то, что выбираете нас, мы дарим возможность сэкономить на содержании коммерческого транспорта Volkswagen. Воспользуйтесь выгодными пакетными предложениями и обезопасьте себя от нештатных ситуаций. Надежные автомобили – преимущество вашего бизнеса.
Volkswagen.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов и 9 минут. В этом часе на прямой связи со студией востоковед-тюрколог Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Оля.
Доброе утро, Станислав.
Здравствуйте, Дима.
Ну что, давайте начнем с Турции. Вот, потому что... Вот разные есть сообщения там в социальных сетях, в разных средствах массовой информации, вот, что как-то в Турции расстроились по поводу того, что, в общем, как бы, ну, мир наступил на Кавказе. Вот. На фоне этого вот мне показалось не случайным, что президент Турции Эрдоган тут же отправился на Северный Кипр, и там разразился новыми воинственными заявлениями. Вот. И теперь как бы ближайшая проблема и задача, которую Турция решает, это неожиданно этот самый Северный Кипр. Как там вообще в средствах массовой информации турецких вот вся эта ситуация от Карабаха до Кипра, я бы так ее назвал?
Ну, я прежде всего хочу сказать, что абсолютно ты заметил правильно, что эйфория от победы, единственной победы, которая последние десятилетия была одержана с участием турок, я не хочу сказать, что турецкая армия, но с активным участием Турции, это все же на Карабахском фронте. Турция сейчас принимает в той или иной степени участие, боевое участие в Ливии, в Сирии, в Ираке, но побед никаких не было и нет. Здесь есть победа, и Турция, в общем-то, обозначила свое активное политическое, да, и частичное военное присутствие в Закавказье. Никакой сенсации в этом нет, потому что Турция с 90-х годов активно вела работу на этом направлении. Вы знаете, работает лозунг «Одна нация, два государства». Шли рассуждения чуть ли не объединения Азербайджана с Турцией, создания федеративного государства. Но вот сейчас произошло то, что произошло. В общем-то, турки начали осознавать, что в триптихе взаимоотношений Путин-Алиев-Эрдоган сложился очень острый сюжет. Очень острый сюжет. И в данном случае все же Алиев удалось провести очень тонкую игру с Эрдоганом, прикрывая, используя ресурс Турции, решить, в общем-то, для себя и для своей страны историческую задачу вернуть под свой контроль утраченные регионы, но при этом, в общем-то, и позиция России. Россия, оказавшись в этом триптихе, очень сложным, когда ее пытались столкнуть лбами с Турцией, и армяне пытались, которые во время хода войны говорили о турецком факторе, о том, что азербайджанская армия обстреливает территорию Армении, что были частичные случаи и так далее. Да, и, собственно говоря, и наши известные политологи, мы много слышим о том, как они пугали нас Тураном, и до сих пор продолжают пугать Тураном, чтобы Турция появилась на ближнем зоне российских исторических интересов. И вдруг сейчас наступает тот момент, когда Турция осознает, что в Закавказье она, в общем-то, оказалась на том плацдарме, и сейчас задают вопрос, а кому это было больше нужно? В Москве, чтобы Турция присутствовала? Или Турция хотела присутствовать в Закавказье? И вот в этом главная интрига. А если дальше рассуждать, то здесь начинается опять-таки широкая дискуссия, которая проводится сейчас в турецком экспертном сообществе. Это понятие, которое сейчас оперирует неоосманизм. Это европейское понятие, придуманное европейским политологом, и пантюркизм. И вот, собственно, интересно, никто никак не может, в общем-то, определиться с этим понятием и с матчастью. Дело в том, что пантюркизм исключает неоосманизм. Если говорить о пантюркизме, то это равносильно тому, что в России объявить лозунг о создании русского этнического государства, это в условиях многонациональной страны. Это развал. А что делать с остальными? Так и в Турции, когда говорят о неоосманизме, об обличении в зону своего влияния не тюркских народов, то они, конечно, никогда не будут вовлекаться в эту зону. Почему? Потому что речь идет о каком-то туркизме. И вот отсюда, вот, кстати говоря, вот эти повторения, дискуссии вокруг этих двух тезисов напоминает то, что происходило в Турции в момент, когда к власти пришли ататюрки, это имеется в виду 1908 год. Ситуация очень непростая, ситуация нестандартная, она осмысливается. Очень вырисовывается очень масса сюжетов. Но больше всего, конечно, всех заинтриговало то, что сказал наш президент Владимир Путин. Во-первых, он признал право Азербайджана выбирать себе исторического партнера, указывая Россию, указывая на Турцию, что это для нас присутствие турецкого фактора не пугает. Это раз. Второй момент. У нас в Турции свои отношения. Мы не являемся, обозначить, что мы не являемся заложником интересов Азербайджана и Армении. Конечно, Армения была заинтересована, чтобы осложнить отношения наши с Турцией. Но у нас своя, мы великая держава, у нас своя, в общем-то, региональная политика. С турками у нас устраиваются долгосрочные геополитические интересы. Но только здесь определенно появился нюанс. Появился так называемый, мы возвращаемся к формуле Троцкого. Это к периоду взаимодействия между Москвой и Анкарой, периоду 20-х годов. Ну, мы можем чуть подробно остановиться, если, конечно, это будет интересно.
Ну, а что имеется в виду под формулой Троцкого?
А вот здесь самое интересное в том плане, что в 20-х годах, вот когда шла советизация в Закавказье, в апреле 20-го года, в общем-то, мандатурки, пленные турецкие, которые оказались в плену в годы Первой мировой войны, в общем-то, которые все примкнули к лагерю кемалистов и которые заняли доминирующую позицию так называемой Кавказской армии, которая, кстати говоря, присутствовала в Баку и составляла Кавказ азербайджанской армии, в общем-то, они без боя сдали большевикам Баку. И Баку был первым, и Азербайджан стал первой республикой, которая была советизирована. А дальше уже, когда начали, Ленин стал выстраивать отношения с Ататюрком, помните, вот сейчас наши тюркологи вырывают из контекста фразы, вот Россия золото направила, помощь направила, отделила, все. Мы фактически расплатили за Баку, это раз. Мы обещали им, кстати говоря, вести части 11-й армии на территорию Турции, чтобы помочь Кемаля Ататюрка отразить англо-греческую агрессию, помочь становлению нового государства. Но здесь был, был вопрос коридора, и здесь стояло на пути дашнакской Армении. Армения позже вступила, позже начался процесс советизации, до этого был Северский договор, где рассматривался проект Большой Армении, потом началась советизация Армении. Но все дело в том, что когда подписывался Карский договор и определялись нынешние границы Закавказья, включая статус Карабаха, Баку, все шло, большевики действовали в пользу Баку, потому что Баку являлся идейным союзником России и Турции. Армения все же смотрела на Запад, и прозападная была политика. И когда через альянс Баку, Москва, Баку, Анкара стали рассматриваться проекты различные, так называемые Великая революция на Большом Ближнем Востоке, даже с восстановлением перспективы Османской империи, и когда Ататюрк создал компартию, выписал себе партбилет, когда все службы безопасности, разведку, контрразведку создавали российские чекисты, когда турецкую армию во главе с Ататюрком формировали при помощи российского командного состава и так далее, дипломатическую службу формировали. И это, кстати говоря, продолжалось вплоть до 30-х годов. Ведь мало кто знает, что где-то до начала 30-х годов личную охрану Ататюрка составляли наши военные, российские чекисты. Вот в чем парадокс. Это вот та матчасть, которую необходимо знать для того, чтобы оценить, а что происходит именно сейчас. Но если вы экстраполировать это на нынешнюю ситуацию, то парадокс именно в том, что Армения, будучи членом УДКБ, членом Евразийского экономического союза, выступающим в качестве стратегического партнера без привлечения России, и Азербайджан, который не является членом УДКБ и Евразийского экономического союза, в этой конкретной ситуации, накануне войны, предшествующий период, оказался ближе к России, нежели Армения. И здесь получалось следующее. Фактически Ереван оказался позицией Дашнак-Цутуйна, а Баку оказался позицией Мусавата, который пошел на сотрудничество с большевиками. И Блюз, опять-таки, как видим, перебрасывается мостью к Турции. Турция, которая начала приняла активное участие в этих событиях. Теперь задают вопрос очень просто. А что делает Эрдоган в Закавказье? Зачем он туда пришел? Одно дело, если только он появился там для того, чтобы защитить Азербайджан. Да, для него есть угроза с севера, русские наступают, с запада, армяне с Карабахом наступают. Понятно. Азербайджан хочет защищаться. Но дело в том, что Азербайджан отлично сотрудничает с Россией. И сейчас, после Карабахских соглашений, ясно, что очень много решено в пользу Азербайджана, но не все. Стратегический выигрыш в том плане, что сохранился анклав, армянский анклав на Нагорном Карабахе, это тоже отдельная тема, если мы ее затронем, и так далее. А что делают турки тогда в Закавказье, в Азербайджане? Почему Турция и Эрдоган так стремится обозначить свои военные присутствия, пытаясь через какой-то там аналитический центр, еще как-то, и прочее, прочее. И кто задергался в первую очередь? Конечно, задергались в Иране. Обратите внимание, в ходе этой войны границам Ирана с Азербайджаном были стянуты корпус стражи иранской революции, в механизированной части стали проводить боевые действия. Чего опасался Иран, тогда возникал вопрос. Залетных снарядов со стороны Армении и Азербайджана, которые были, нет. Иран опасался, что возникнет восстание внутри, на севере, это этнические азербайджанцы. И то, что под предлогом так называемого добровольческого движения пошло, которое стало набирать силу в иранском Азербайджане, для того, чтобы оказать помощь Азербайджану в борьбе против Армении и так далее, начнутся процессы объединения северных и южных азербайджанов. И здесь турецкий фактор мог бы сыграть определенную серьезную роль. Но Алиев, Ильхам Кильдарович, отлично понял, что этот геополитический процесс нужно на данном этапе останавливать. И для него было сюрпризом, когда вдруг Пашинян отказался от статуса от Шуши, когда предлагался ему проект, чтобы привести в Шушу несколько семей азербайджанских беженцев, а в общем-то оставить его в зоне юрисдикции Нагорного Карабаха. Это было очень удивительно. А потом, когда вдруг появилась угроза на Степанакерта, уже Алиев просил Путина остановить, сделать все, чтобы не дать ему возможность наступать на Карабах. Почему? Потому что он приобретал образ Талата Паши, потому что начинался процесс изгнания армян из Карабаха, и нужно было остановиться. И они остановились вместе с турками. И турки, кстати говоря, которые настаивали изгнание, на освобождение полностью Карабаха, они опасались трогать карабахских армян, потому что за этим шлейф геноцида 13-15 годов. И тогда бы, выиграв тактически в стратегии, Турция и Азербайджан проигрывали. Еще один прекрасный момент, что Турция вдруг выяснила для себя интересную вещь, что, оказывается, Баку перенес часть ответственности за решение так называемого армянского вопроса на Москву и Анкару. Это очень главное, принципиально. А дальше пошли цепочка событий предсказуемого, но такого странного характера. Вот когда Сенат Франции запоздало, ну, принял резолюцию о признании независимости Карабаха и так далее. Он, конечно, срывает работу Минской группы, но это другая тема. Но турки вдруг поняли, что, оказывается, Сенат Франции может принять такую же резолюцию о признании независимости сирийского Курдистана. И это уже совсем другая игра. А если они начнут действовать в тандеме с американцами, то тогда так называемый фактор Курдистана начинает взрываться. Это второй момент. И третий момент. Резко активизировалось так называемые антитурецкие, стали обозначать себя антитурецкие настроения в арабском мире. Арабы, которые раньше выступали против Асада, сейчас предлагают ему материальную помощь, оказать содействие в борьбе с Турцией. То есть Турция стала взрываться изнутри. И поэтому из трех плацдармов, где мы встречаемся с турками, Россия и Турция, это ливийский плацдарм, это сирийский плацдарм и, наконец-таки, закавказский плацдарм. Единственное, где Запад не принимает участие, это Закавказье. И в данном случае у нас появился очень серьезный рычаг воздействия на политику Турции, особенно в преддверии того, что в Штатах сейчас формируется новая администрация Байдена, у которого, кстати говоря, свои собственные взгляды на Турцию. Они выступают, осуждают агрессию, внешнеполитическую агрессию Турции. И, в общем-то, открыто говорят, что будет делать ставку на оппозицию и фактически готовит ему цветную революцию. Вот в этой ситуации, конечно, альянс Москвы с Анкарой тактического характера, повторяю, при всех наличии всех разногласий, безусловно, следует говорить о том, что мы начинаем продвигать свои интересы на регион Большого Ближнего Востока. Первый шаг. К сожалению, вынужденный. Кавказская война августа 2008 года. Результат признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Второй шаг. Это появление российского ВКС в Сирии, заход в тыл, когда Кавказ оказывается в тылу у нас. Вот третий шаг – это появление российского миротворческого корпуса в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. И, собственно говоря, судя по всему, мы там варианты надолго. Теперь мы подписали соглашение о разблокировке всех коммуникаций. Мы заинтересованы разблокировать коммуникации между Азербайджаном через Армению в сторону Нахчевани с турками. У нас пойдут поезда Москва с Анкара. Понимаете, через эти, я уже не говорю о Степанакерте и так далее. Более того, это находится, иранская граница находится под контролем ФСБ. Коридор между Азербайджаном и Чебани находится под контролем ФСБ. Присутствие нашего миротворческого корпуса. Плюс ко всему, явный, великолепный дрейф Алиева в сторону Москвы. Он не выступает враждебно, и теперь мы выступаем в роли союзников. Азербайджан, не будучи членом УДКБ, объективно становится нашим союзником. Ну и Армения становится потенциально нашим союзником, но только у нее ресурс проводить так называемую многовекторную политику резко ограничен. И это, вне всякого сомнения, это огромная победа не только России, но и двух закавказских государств объективно по исторической своей перспективе и так далее, что мы выходим на свои исторические рубежи, на Аракс. Кстати говоря, вот мы с вами в нашей передаче, я не раз говорю, что наша безопасность и безопасность России с юга — это выход исторических рубежей на историческую границу Российской империи и Советского Союза. Мы должны контролировать зону Аракса. Дальше нам там делать нечего, мы можем только оказывать содействие Ирану, Турции, Сирии, в основном решение каких-то геополитических, внутриполитических проблем. И мы двигаемся в этом направлении.
Вот слушатели наши озадачиваются вопросами, которые я вот на самом деле не, ну, не думал, что надо проговорить, а, наверное, надо, потому что мы с тобой все время к этому термину обращаемся. Вот Константин спрашивает: объясните, пожалуйста, смысл термина «младотурки».
Ну, это молодые турки. Это турецкий, это европейский термин. Это когда против турецкого султана группа офицеров, это как следствие первой русской революции в 1905-1908 году, появился так называемый кружок. Их назвали младотурки. Первые – это турки, которые выступали в качестве реформаторов и были сторонники европейской модернизации. Потом младотурки, которые считали, что Османскую империю нужно превратить в конституционную монархию по типу Британской империи, которая потом она стала, и проводить европейскую модернизацию под этими лозунгами. Но самое интересное, вот в чем интрига именно как раз заключалась в следующем, что до 1908 года Турции турецкий язык не являлся государственным. В Турции господствовали западные течения, вплоть до социал-демократических течений, левых течений и так далее. Такую доктрину, как пантюркизм, которую взяли на вооружение молодотурки, разрабатывалась не в Турции, она разрабатывалась, прежде всего, в недрах российского генерального штаба, царского. Это была импортируемая идеология, когда мы готовились к войне с Османской империей, и речь шла о том плане, о ее фрагментации. Еще раз повторяю, сложная доктрина пантюркизма – это импортная идеология, которая была занесена Турцией извне для того, чтобы развалить Османскую империю. И, собственно говоря, так оно и произошло, потому что Мустафа Кемаль потом это взял на доктрину эту на вооружение. Но эту доктрину использовали большевики. И мало кто знает вообще, хотя это общепризнанный факт. Энвер Паша, лидер младотурок, потом поступил на штатную работу в российские ЧК, а потом по решению Конгресса народов Востока 20-го года в Баку был послан в Среднюю Азию для восстановления советской власти. Но тогда, только тогда, когда он переметнулся к басмачам, ЧК было при решении его упразднения. Талат Паша, Джамаль Паша сотрудничали в это время с большевиками и так далее. Почему? Потому что мы использовали как пантюркизм в своих интересах для продвижения наших идей. Если говорить о сегодняшнем дне, существует Совет Тюркских государств. Так? Это вроде бы идея пантюркизма. Но когда наш министр иностранных дел Лавров заявил о желании вступить в этот союз, хотя бы в роли наблюдателя, Эрдоган возмутился, как так говорить. Россия как тюркское государство возглавит тюркский мир, а мы? Это первое. Но есть другая доктрина. Если посмотреть границы, так называемого обозначенного тюркского мира, то Анкара на периферии. А согласно доктрине, именно Баку должен был стать быть столицей так называемого потенциального Турана. Еще один момент. Вот когда Гейдар Алиевич, возглавивший Азербайджан, выступал в турецком парламенте, вот мало, и когда впервые он произнес фразу «Бирмилят и Кидевлят, одна нация, два государства», и все это наши почему-то эксперты, политологи, туркологи интерпретировали совершенно по-другому. А я вот недавно посмотрел его текст, он записан, он выступал на хорошем турецком языке в турецком парламенте. Вы знаете, о чем он говорил? Он говорил, что он указывал на тебя. Я третье государство в Советском Союзе. Я возглавлял это государство. Я курировал от имени Москвы весь Ближний Восток. Я являюсь лидером тюркского мира, и центр тюркского мира должен быть в Баку, а не в Анкаре. Вот тогда Демирель возмутился, который присутствовал, как так, мы турки все время, у нас Анкара, и мы выходим, так далее. Но именно Гидоровичик говорил о своих амбициях, кстати говоря. И сейчас, когда мы начинаем выстраивать триптих наших отношений, Москва, Баку, Анкара, и когда у нас Алиев, в общем-то, показал свое, продемонстрировал свое действительно политическое, дипломатическое мастерство, а почему бы нам не пригласить товарища Ильхама Алиева стать лидером тюркского мира и объявить Баку столицей Турана?
Станислав Николаевич, нам сейчас нужно уйти на новости, и сразу после выпуска мы вернемся к этому разговору.
Формула смысла. Реклама. Умные знают, где заработать даже в кризис. А я знаю, где найти умных. Так что зарабатываем вместе. 6% по накопительному Альфа-счету с картой Visa. Оформите в Альфа-банке и получите свои 6%. О, Альфа-банк.
Чтобы достичь успеха, нужно обладать не только силой, но и интеллектом. Mercedes-Benz GLE Sport на специальных условиях в ноябре. Выразительные линии кузова, полный привод 4MATIC и инновационная мультимедийная система MBUX с голосовым управлением. Успейте стать обладателем бескомпромиссного внедорожника. Mercedes-Benz GLE. Не только сила, но и интеллект.
Ну какая может быть черная пятница без красной карты? С кредитной картой Visa Альфа-Банка 100 дней без процентов и бесплатным обслуживанием вы можете позволить себе больше. Закажите на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
Программа «Бывшие». О том, что происходит в ближнем зарубежье. Рассказывают Алексей Мартынов и Армен Гаспарян. Каждую субботу после 18 часов на радио Вести ФМ.
9:30 утра в Москве.
Новости.
В студии Павел Панаев. Здравствуйте. Главу территориального управления острова Русский отстранят за бездействие во время ЧС по требованию губернатора. По словам Олега Кожемяка, она проявила безответственное отношение к своим обязанностям. Тем временем, сегодня на острове установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят 5 новых электрогенераторов и организуют развоз топлива. На острове Русский живут несколько тысяч человек. Там расположены Дальневосточный федеральный университет, военные и пожарные части, Приморский океанариум, Академия МЧС. Мост – единственный способ попасть туда, но неделю назад движение по нему закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз на 30 ноября. Бывший зам главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко не признает вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, посетивший его в изоляторе временного содержания на Петровке. По версии следствия, в 2018 году Валерий Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по Федеральной целевой программе развития уголовно-исполнительной системы. Однако строители заведомо не имели ресурсов для этого. В результате управлению строительства по Северному Кавказу был причинен ущерб свыше 189 миллионов рублей. Жительница Снежинска Челябинской области лишилась 285 тысяч рублей, зайдя на сайт Клонбанка, в котором у нее был открыт счет, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 75-летняя пенсионерка решила проверить количество накоплений, набрав в поисковой строке название банка. Она перешла по ссылке, ввела логин и пароль, а также цифровой код, но зайти в личный кабинет не смогла. Через некоторое время женщина получила СМС о списании с ее счета денежных средств. Злоумышленники, используя введенную женщиной информацию, подключили доступ к настоящему мобильному приложению онлайн-банка и перевели деньги с ее счета на свой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В России наступает пик бронирования на новогодние праздники. Дорогие путевки практически все выкуплены. По топовым направлениям они закончились еще в начале ноября. Эксперты объясняют это тем, что 4- и 5-звездочных отелей не так много. С учетом практически закрытых границ, большинство людей отправятся в путешествие по стране. Если сравнивать цены этого года с прошлыми, то пакетные предложения даже дешевле, сообщил гендиректор туроператора ТУИ России Тарас Димура.
Благодаря поддержке Ростуризма, акции кэшбэк, а также субсидиям на чартерную перевозку, я думаю, что цены будут гораздо более привлекательными, чем предыдущие периоды, предыдущие годы, процентов на 25 ниже. Поэтому это будет доступно для гораздо большего количества россиян, и мы всех приглашаем отдыхать в России.
Второй этап распродажи туров по России с кэшбэком начался 15 октября. Россияне могут получить до 20% возврата средств на карту МИР при бронировании туров продолжительностью от 2 ночей у туроператоров или гостиниц, участвующих в акции. Она продлится до 5 декабря. Малоснежный декабрь спрогнозировал Москве научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, по его словам, в текущие дни на азиатской части России установилась теплая погода. На северо-востоке Красноярского края температура воздуха превышает норму на 25 градусов. Синоптик отметил, что температура в минус 5-8 считается зимней жарой. Это же относится и к северо-западу Якутии. В то же время на юго-западе Сибири, в Томской и Кемеровской областях наблюдается отрицательная аномалия на 4-6 градусов ниже нормы. Сейчас там температура составляет минус 20-25. Относительно формирования снежного покрова в Москве специалист отметил, что устоявшаяся погода задержится в столице до конца недели, а возможные сугробы смыли дожди.
Погода.
По данным центра ФОВОС в Санкт-Петербурге, сегодня мокрый снег, днем плюс 1,3. В Москве в пятницу также снег и до плюс 2. В данный момент в российской столице 2 градуса выше 0.
Вести ФМ. Москва 97,6. Санкт-Петербург 89,3.
На эту сцену выходят мастера.
Девочке всего 10 лет, а она силовой атлет.
Что же вы предложите такого антигравитационного?
Что бросает в цель ребята? Топоры, ножи, лопаты.
Не слушайте, это фантастика.
Кто едет, обгоняя ветер? Это скейтер.
Это потрясение сегодня, правда.
Синяя птица. Реально новый сезон. В воскресенье в 18:15 на телеканале «Россия».
Без возрастных ограничений.
Пласидо Доминго и звезды мировой оперной сцены в Большом театре. Смотрим эксклюзивно онлайн. На платформе «Смотрим». Категория зрителей 18+.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Московское время 9:36. Мы вернулись в программу. Давайте ответим на многочисленные вопросы наших слушателей по поводу приложения. Просто обновите приложение в Play Market, у вас все заработает. Прослушивание подкастов починили, скачивание. Тоже есть небольшие проблемы с перемоткой. Сейчас эта проблема решается, так что все наладится в самое ближайшее время. Это отвечая на ваше сообщение о том, что что-то не работает, есть какие-то проблемы, все доделают, нужно просто немножко подождать и обновить. Средства связи 5533 Вести плюс 7 900 376 363. А на прямой связи со студией у нас Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, с нами ли вы?
Да.
Да, все отлично.
Прекрасно. Да, ну вот, Станислав, давай все-таки вернемся еще к той части, которую я в самом начале обсуждал. Вот это вот интенсивная, так, тавтология получается, высокая активность товарища Эрдогана на Северном Кипре продемонстрированная. Вот. Кстати, ходят такие слухи, я бы назвал так слухи, да, что в Турции обсуждали, а может вот теперь в благодарность Азербайджан возьмет и признает Республику Северного Кипра, чтобы не было...
Нет, это исключено. Вы понимаете, вот что по Кипру? Идут многолетние переговоры по кипрскому регулированию. И Турция одно время, в общем-то, давала согласие на то, чтобы объединить объединенный Кипр. Вы знаете, греческая часть уже членом ЕС, да? А турецкая часть автоматически становилась членом ЕС. И вот, кстати говоря, когда вот Чавушоглу, который был до этого представителем Турции в ЕС, он говорил, ну хорошо, мы отдаем Северный Кипр в ЕС, а мы что? Нас не берут никак. А тогда предложили, а тут был контрпроект, так называемый Саркози проект. Это взять Турцию, часть Турции, западную часть Турции, в общем-то, интегрировать в ЕС, а восточную часть обозначить проект «Дорожную карту» на отдаленную перспективу. То есть Турция, конечно, теряя влияние Северного Кипра на Северном Кипре, отдавая, просто даря это Европейскому экономическому союзу, а точнее говоря, и Греции, конечно, ничего взамен не получает. Это первое. Второй момент. Абсолютно, Дима, я согласен с тобой, что вот карабахская вся интрига, которая вопрос статуса, признания, непризнания и так далее, и то, что Эрдоган начал разыгрывать кипрскую карту именно в этот момент, это, в общем-то, вписывается в контекст регионализации, фрагментации пространства. Потому что хотите, не хотите, ясно, если брать о Карабахе, ясно следующее, что при той политике, информационной политике, которую осуществлял Азербайджан, армяне никогда не согласятся жить с Азербайджаном в едином государственном образовании, какую бы автономию им или какой бы статус им не придавали при этом. И прочее. Для того, чтобы перейти от конфронтационной ментальности ментальности добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества, для армян и азербайджанцев понадобится десятилетие. Это по опыту историческому мы знаем. Значит, они будут продвигать в этом анклаве. Он должен приобрести какой-то статус. Многое подсказывает нам то, что все же Карабах будет признан независимым. Вот принятие резолюции Сената Франции, то, что французы бросили этот воздух. То, что, в общем-то, Путин говорил в интервью телевидения, говорил о возможности признания Армении, почему армяне не признали независимость Карабаха и так далее. То есть этот термин звучит, это раз. Я вам просто почувствую, я подозреваю, что Турция для того, чтобы изгладить свою историческую вину перед армянами за геноцид 13-15 годов, оказывает воздействие на Азербайджан давление для того, чтобы этот анклав, который сохранился, признать его независимость. А дальше армяне могут определиться с референдумом, быть им в составе Армении, единым государством или нет. И так. Но взамен потребуется еще один момент. Это, конечно, изменить отношение России, в общем-то, к статусу Северного Кипра. Это раз. И второй момент. Очень опасная ситуация для Эрдогана складывается с учетом прихода новой администрации в Соединенных Штатах Америки, которая будет продолжать разыгрывать курскую карту. Если только французы, а потом и американцы, а еще и Европа пойдут, например, на легализацию полную, геополитическую легализацию курдской проблемы и начнут, в общем-то, процесс признания независимости Курдистана, скажем, в той же Сирии или в том же Ираке, или же будет настаивать, откуда проживает активным массивом на юго-восточной вилле. Это конец Турции. И тут Эрдоган, он очень важен в случае поддержки России и грамотно с ними, с Россией провести партию в Карабахе. Так что здесь все взаимозавязано.
А вот скажи, пожалуйста, в начале недели этой, или в конце прошлой, или в начале этой, я боюсь ошибиться, вот, Эрдоган заявил, что по-прежнему готовы рассматривать вопрос интенсивного вступления в Европейский Союз. Вот это троллинг такой был.
Нет, это туркам закрыт уже доступ в Европейский Союз. Очень много объективных факторов. Есть, а тем более вот последние события, теракты, которые происходят, это, в общем, тема это закрывает. Причина главная, очень просто. Турция 80 миллионов населения. Молодая страна, понимаете, динамически развивающаяся страна. Они заполонят эту Турцию, всю Европу, у которой, в общем-то, с демографией все не так однозначно. И так далее. Это все не случайно. И специалисты европейские отлично понимают, что им грозит. Что называемое второе нашествие Османской империи, как, в общем-то, иногда вульгарно называют, вот Леви, известный французский философ. И так далее. Турки хотели бы сохранить бы, с турками Европейский Союз хотел бы сохранить взаимовыгодное сотрудничество, как фрагментарно, частично, очагово, в общем-то, вводить ее постепенно активно в европейское пространство, но не полным массивом. Турция же считает себя, идентифицирует себя с Европой. Здесь тоже есть проблемы. Дело в том, что если говорить об османах, Османской империи, да, османы это европейцы. А вот внутренняя Анатолия это не европейцы. Это, в общем-то, мигранты из Средней Азии, алгузы, которые проходили через Кавказ и так далее. Это совершенно другой субэтнос. Хотя все считаются турками. Туркам обещали, что они станут европейцами, но сейчас им отказываются в европейской идентичности. А тогда что? Если только они не европейцы, значит, куда двигать? На юг? Там арабы, арабский мир, там их не примут. На север, к белым медведям, их тоже там не примут. Значит, идти на свою историческую родину, это так называемый Восток. А у них обозначена историческая родина. Это Туран, это Алтай и прочее. А это значит, что им нужно интегрироваться в евразийское экономическое и политическое пространство, отказаться от каких-то европейских ценностей. Турция оказалась, в этом смысле оказалась разделена на две части. Это партия, республиканская партия, созданная в Республике Мальта, они полностью европейские интегрированы. Они считают, что Турция должна, в общем-то, двигаться в сторону Европы. Другие есть партия националистического движения, Бахчели, которая сейчас вступила в альянс с Эрдоганом. Они считают, что мы должны быть, в общем-то, пан-тюркистами. И мы должны, в общем, двигаться в сторону тюркского мира. Но, как говорят, вот в данном случае у турков есть хорошее слово «хошгельдинис». Добро пожаловать. Россия ждет пан-тюркистов из Турции на своей территории. Добро пожаловать, мы вас перевоспитаем.
Да, ну а зачем тогда Эрдоган, вот еще раз говорю, на этой неделе рассказал, что они по-прежнему готовы вступать в Европейский Союз?
Это он... Очень просто. Дима, у Эрдогана турецкая дипломатия традиционно, классически, они набили себе руку, разыгрывая с американцами, с западным, разыгрывают русскую карту. А с русскими разыгрывают западную карту. Самое интересное, что уникальные вещи. Вот когда Эрдоган пришел к власти, когда он стал дрейфовать в сторону ислама, отказываться от некоторых евростандартов и так далее, почему-то Запад спокойно к этому отнесся. И даже поощрял. Американцы никаких нареканий, никаких критики не было и так далее. Как только Эрдоган начал одновременно вступил, стал заявлять о своей, на своем желании, геополитической амбициях и стал вступать в альянс с Россией и так далее, сразу пошла критика. Но и мы тоже внесли свою лепту в подогревание геополитической амбиции Турции. В самый тяжелый момент мы поддержали турок. В общем-то, наши проекты. Вы подумайте только. Ах, куюз, кредиты, атомная электростанция, кредит. С-400, кредит предоставляем. Турецкий поток мы построили за свои собственные средства. Развиваем торговое экономическое сотрудничество. Турция стала открытой стороной для России и так далее. Во имя чего такие подарки со стороны России и Турции? Понимаете, так, мы предоставили такие льготные условия, которые ни одна страна из традиционных партнеров на Западе не предоставляла и так далее. Турки получили карт-бланш, и мы помогли Турции встать на ноги, и Турции мы помогли осознать то, что она становится крупнейшей региональной державой. И нам, в общем-то, мы играем с турками по-крупному, и за Карабахом мы ссориться не будем. Мы договоримся по Карабаху, мы договоримся по зонах влияния на Кавказе. Я думаю, что Турция это отлично понимает. На Кавказе им делать нечего. А что касается исторических зон влияния, я имею в виду Турцию в Северной Африке, Турцию в Сирии, Турцию в Ираке, тут у нас есть большой ресурс разыграть карту и помочь туркам, или же отыграть, или же защитить свои собственные интересы и интересы своих новых партнеров.
Ну да, вот просто процитирую, я нашел специально это. В минувшее воскресенье Реджеп Эрдоган призвал Европейский Союз сдержать обещания, в том числе в вопросе полноценного членства республики в сообществе. Дальше цитата. «Мы всегда считали себя частью Европы и использовали наши предпочтения в пользу Европы, если они не заставляли нас искать другие альтернативы. Мы призываем Европейский Союз сдержать обещания, которые вы давали нашей стране, от полного членства до вопроса о беженцах. И тогда мы вместе установим более тесное и более эффективное сотрудничество». Смешно.
Да. Вот я еще хочу вам сказать, вот здесь уникальная вещь. Вот альянс между Турцией и Азербайджаном. Да? Дело в том, что Азербайджан, вступив в тесный альянс с Турцией, понял вдруг, особенно вот после решения Сената Франции, они стали понимать, что негативный имидж Турции, который был сформирован совершенно по другим причинам, других условиях, стал перекладываться в Европе, в мире, стал перекладываться на Азербайджан. А Алиев чувствует себя европейцем. Да и азербайджанцы, мы знаем отлично, они европейцы. Раньше у них была цивилизация, европейская цивилизация, модернизация шла с севера, то есть Российской империи, ну, Советский Союз. Перспектива для нас была определенная опасность тогда, если бы турки появились на Кавказе с двумя флагами. С флагом Евразийского ЕС и своим национальным флагом. То есть европейские ценности могли бы пройти через с юга. Собственно говоря, Европейский Союз перекрыл эти каналы. Турки появились за Кавказе со своим традиционным флагом, со своими ценностями. Ну, они, как выясняется, в общем-то, носят исламский характер. Но Азербайджан, в общем-то, готов, совершенно не готов. И отсюда начинается вот тонкая игра. Алиев начинает опять-таки двигаться в сторону севера. Почему? В сторону России. Почему? Потому что Европа его не принимает точно так же, как Турцию не принимает. И Алиев понял, что они никогда не будут полноценными, равноправными гражданами в Европе. Только второсортными. Но об альянсе с Россией они равноправные партнеры. Мы с турками себя ведем как равноправные партнеры. Вы обратите внимание, какие тонкости выстроены в взаимоотношениях между лидерами двух государств. Они, у них сложилась атмосфера политического доверия, хотя при наличии массы разногласий, хотя Эрдоган такой эмоциональный, но наш Путин тоже, в общем-то, что называется, умеет себя подать и показать и так далее. Но у нас сложился, в общем-то, определенный консенсус. Мы отлично понимаем из зоны интереса. Турки не видят угрозы в России. У России нет территориальных претензий к Турции. Ну и Турции, в общем-то, нет определенных амбиций. Почему? Вот возьмите Закавказье. Ну, в Закавказье они утратили свое влияние. Вот та зона, за которой сейчас идет борьба, до 19 века она входила в состав Персии. И если только говорить о решении каких-то вопросов статусного типа, то, конечно, это прямой диалог между Москвой и Тегераном. Хотя Тегеран, в общем, занял пассивную позицию Но мы же ожидаем, я честно говоря, предполагаю, что Иран тоже активизируется в этом направлении для того, чтобы нейтрализовать турецкое влияние в альянсе с Москвой. Очень сложный ребус сложился в Закавказье. Я вам хочу сказать, все пришло в движение, но все прогнозируемо. Здесь никаких сенсаций. Для более-менее грамотных людей, которые занимаются этим регионом, для никаких сенсаций, никаких сюрпризов не существует, не предвидится в будущем. Самая главная наша задача заключается в том, что мы начинаем восстанавливать свое влияние на постсоветском пространстве. Если у нас многое начинает получаться, если мы доведем эту карабахскую операцию до конца, не ущемляя интерес Армении, армян Нагорного Карабаха. Кстати говоря, почему удалось сохранить вот этот анклав, очень важно, потому что именно Карабах является основой государственности Армении, а не Ереван. Я всегда это говорил и говорю. Почему? Потому что именно на базе карабахской государственности стало формироваться представление, появился армянский вопрос за Кавказе. Это очень важно знать и понимать. И мы сохранили, нам удалось сохранить эту, и так далее, сохранить армянский карабахский субэтнос, и так далее. И дальше, в общем-то, процессы идут. Еще не вечер. Границы еще не окончательные, но есть определенные нюансы. Вы обратите внимание, в каком статусе присутствуют наши миротворцы. Статус миротворцев – это международный статус, такого статуса нет. Мы фактически присутствуем на территории Азербайджана юридически в качестве ограниченного контингента войск. Вот так его можно назвать по-другому. Если только Минская группа ОБСЕ проведет решение через соответствующие инстанции, это другой вопрос. Вот когда мы попытались это сделать в Совете Безопасности, британцы заблокировали. А тут возникает следующий вопрос. Посмотрите, военное присутствие России в Армении – факт, база Гюмри. Военное присутствие России в Азербайджане – факт. Это силы, которые называются, возникает вариант миротворцев. Вот, пожалуйста, два государства, которые могут присутствовать, обозначить свои интересы. Более того, мы кругом выступаем освободителями, извините. Абхазию, Южную Осетию спасли от геноцида, грузин. Крымский вопрос мы отлично знаем, и Донбассе мы, понятно, как известно. И здесь созданы такие условия, когда русские, в общем-то, выступают как освободители, а не спасают армян. Вот наша идеология внешнеполитическая. К сожалению или к счастью, но это факт.
Да, так быстро все разъяснилось в этом направлении.
Вот. А мы с вами предполагали, Дима, мы не раз и говорим на эту тему, мы с вами предполагали, ну, может быть, не открыто в эфире, а так в частной беседе мы говорили, что разрядка может быть именно такой.
Да, да. Ну и вообще важно, конечно, вот то, на чем ты остановился, ну, может быть, фрагментарно, что разблокированы транспортные пути и коридоры, а вообще-то ведь это еще и наземный путь из России в Армению. Из России в Армению, как ни странно, через Азербайджан. Вот же что удивительно.
Да, вот я к вам хочу сказать, что...
Но до этого, ведь до этого наземной связи у нас с Арменией не было.
Да, вот я говорю, а кто выигрывал от конфликта карабахского? Грузины. Почему? Потому что карабахский конфликт блокировал коммуникации между Азербайджаном и выходом в Турцию через территорию Армении. Да? Они шли по Грузии. Сейчас и разблокируются коммуникации через Армению, начинается геополитическая мобилизация Грузии. Я предвижу, что если эти коммуникационные контакты, коридоры станут развиваться и так далее, я предвижу большие потрясения в Грузии. Грузия хотите, не хотите и так далее, но она вынуждена будет менять вектор, прозападный вектор своей политики, уходить в сторону России. А здесь Армения будет давить, Азербайджан будет давить, и с севера будет давить в Россию. Грузии деваться некуда. А как показал опыт Карабахской войны, Запад, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и другие страны, которые на словах выражали солидарность с грузинами, что готовы защищать их от так называемой агрессии России, на самом деле ничего не сделали.
Спасибо.
Время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо, Станислав. Спасибо большое.
Интересный разговор, много благодарностей от слушателей. До новых встреч.
Формула смысла. Автовести.
Здравствуйте, с вами радиоверсия Автовестей и я, Павел Блюденов. Представлен новый корейский кроссовер. Hyundai представила кроссовер Tucson 4-го поколения, который обещает произвести революцию в модельной линейке корейской марки. И рано или поздно революционный кроссовер появится и в России. Новый вседорожник построен полностью с нуля. В Hyundai уже заявляли, что с Тусаном предыдущего поколения его роднит только название. Кроссовер стал наглядной иллюстрацией нового витка развития фирменного дизайнерского стиля. Тусан получил динамичный купеобразный силуэт, боковины со сложной граненой пластикой в стиле Elantra и оригинальное решение передней части. Решетка радиатора кроссовера составлена из трехмерных многогранников, причем крайние секции могут превращаться в светодиодные ходовые огни, а основные блоки фар расположены в переднем бампере. Доминантой интерьера стал новейший сенсорный дисплей мультимедийной системы, который может иметь диагональ от 8 до 10 дюймов. На массивной центральной консоли расположен и пульт управления климатической установкой, который также сделан сенсорным. Привычного рычага коробки переключения передач у кроссовера нет, вместо него применен кнопочный блок. Цифровой стала и приборная панель. При этом, несмотря на обилие технических инноваций, в целом салон Тусана оформлен в минималистичном, сдержанном стиле. Габариты кроссовера по сравнению с нынешним поколением увеличились незначительно, но, как и было обещано, Тусан дебютировал с двумя вариантами размера колесной базы – обычный и удлиненный соответственно. Максимальный объем грузового отсека, в зависимости от типа примененной силовой установки, может достигать 1799 литров. На этапе премьеры для европейского рынка предложено 5 силовых установок, причем 3 из них с электрической надстройкой. Это два бензиновых варианта на 150 и 180 лошадиных сил и один дизельный, развивающий 136 лошадей. Традиционных двигателей 2, бензиновый и дизельный, которые при идентичном объеме 1,6 литра обеспечивают 150 и 115 лошадиных сил соответственно. Для таких моторов предложат исключительно шестиступенчатую механику, а вот у гибридов будет выбор между умной трансмиссией IMT с электронным приводом сцепления и семиступенчатым роботом. Привод – передний либо полный. В США кроссовер обещают укомплектовать самым мощным 290-сильным турбомотором, а для Южной Кореи анонсирован дизельный двигатель с отдачей в 186 лошадей. Кстати, этим двигателем положен классический 8-ступенчатый автомат. И, наконец, имеется у Тусана полноценная гибридная установка со все тем же бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра и 60-сильным электродвигателем. В сумме они развивают 230 лошадиных сил, но возможности передвижения на электротяге не предусмотрено. Полностью независимая подвеска кроссовера тоже может быть разной, либо обычной, либо адаптивной с электронно управляемыми амортизаторами. Производство новинки для домашнего рынка уже стартовало. Продажи Тусана в Европе должны начаться до конца нынешнего года. Когда именно кроссовер доберется до российского рынка и с какими именно двигателями, пока не уточняется. На этом все. Не переключайтесь.
Автовести. Причина, следствие, итог. Программа «Железная логика» с Сергеем Михеевым. По будням после 11 часов на радио Вести ФМ. Погода.
В Петропавловске-Камчатском в пятницу 0-2 градуса, без осадков, во Владивостоке до минус 4, осадки также не ожидаются. В Екатеринбурге небольшой снег, 8 градусов мороза, в Тюмени до минус 11 и также небольшой снег. В Омске минус 7-9, без осадков, в Новосибирске осадки также не ожидаются, до минус 11 градусов, такая же погода в Иркутске. В Архангельске минус 1-3 градуса и слабый снег, в Калининграде до плюс 9 градусов и дождливо. В Перми минус 6-8, без осадков. В Оренбурге 3-5 ниже нуля, небольшой снег. В Нижнем Новгороде до минус 3, также временами снег. В Воронеже до плюс 3 градусов, снег с дождем. В Ростове-на-Дону плюс 2-4 без осадков, в Сочи до плюс 13. В Москве облачно, небольшие осадки, температура воздуха 0 плюс 2 градуса.
Встречайте Новый год с театром «Новая опера». Праздничное настроение подарит взрослым и детям сказочный балет Чайковского «Щелкунчик» об удивительных снах и чудесах рождественской ночи. Ждем вас с 30 декабря по 10 января. Категория 0+.
Театр – зеркало жизни, сплетение всех эпох. Мир меняется. Не меняется главное – искренние эмоции и чувства человека. Средневековый балагур, насмешник, авантюрист Арлекин. Каким он предстанет в наше время? Узнайте это первыми в «Геликон-опере». Спектакль «Арлекин Бузони» – премьера в Москве. Интриги, блеск софитов, настоящее ток-шоу. С 27 по 29 ноября приглашаем на премьеру эксклюзивной оперы. Категория 12+.
Лучшие блюда информационной кухни. Итоговая программа Николая Осипова. «Информбистро». Каждую пятницу с 17 до 19 часов. На радио «Вести ФМ».
«Вести ФМ».
Не только слушайте, но и читайте.
Наши телеграм-каналы. «Информационный».
«Вести ФМ Плюс».
Оперативная информация. Кадры с мест событий. Комментарии экспертов.
«Политический». «Вы слушали «Маяк».
Обо всем, что касается первых лиц, сообщаем первыми. Эксклюзивные фото и видео с необычных ракурсов. Важные детали. Все то, что обычно незаслуженно остается за кадром.
Специальный. Наш президент США.
Все, чем живет Америка. Самые оперативные новости о противостоянии Трампа и Байдена. Кто возглавит Белый дом? Вести ФМ. В эфире, в Телеграме и всегда. Первое. О главном.
Какое авто подойдет именно вам? Программа «Народный тест-драйв» с Александром Андреевым. Каждую субботу после 14 часов на радио «Вести ФМ».